Я пропустил, когда мы подходили к зимнему дворцу, так Аврора дала выстрел, она угадала аккурат вот тут садик, так в угол, а сразу отколола кирпича.
Привет, меня зовут Алексей Пономарев, и это «Перемотка», подкаст, в котором мы рассказываем истории людей, основанные на старых домашних аудиозаписях, и которые теперь выходят как совместный подкаст «Медузы» и просветительского проекта «Арзамас». Сегодняшний выпуск – продолжение истории моряка Балтийского флота Макара Худякова. Мы решили разбить эпизод о нем на две части, потому что Макар, родившийся в 1897 году, прожил довольно невероятную жизнь. И запись, на которую он о своей жизни рассказывает, вместила в себя почти всю российскую и советскую историю первой половины 20 века. Жалко было бы чем-то из этого жертвовать. В первой части эпизода мы слушали и обсуждали рассказ Макара о его встречах с последним русским императором Николаем II, о февральской революции и ее кровавых последствиях в Кронштадте, где Макар служил. И остановились на том моменте, когда между двумя революциями 1917 года на Балтийском флоте проходили многочисленные митинги, где обсуждалась дальнейшая судьба страны. По словам Макара, на одном из таких митингов он видел самого популярного министра Временного правительства Александра Керенского и его главного оппонента Владимира Ленина.
Мы ведь когда-то его не знали, что это Ленин. Он стоял в пальте, в шапке. Угу. Ну, пальтишко с каракулем, воротником было у него. Угу. Небольшой. Угу. И вот, значит, когда это прошло собрание все, значит, потом нас отозвали опять в Кронштадт. Уже стали подготовляться к Октябрьской революции.
Во второй части эпизода мы послушаем рассказ Макара Худякова о его участии в Октябрьской революции и гражданской войне.
Я, значит, дал команду передать по цепи открыть огонь пулеметной и ружейной.
А также, 20 лет спустя, в войне против гитлеровской Германии, за победу над которой Макар получил медаль.
Когда наступали, на бронекатерах были «Катюши», да, 85 пушка была. Мы подходили к самым берегам Карело-Финской ССР.
Рассказ Макара вообще довольно подробный. В нем упоминается множество различных деталей. Названия кораблей, портов, даты событий, имена людей. И чтобы не потонуть в этом море информации, мы позвали на помощь сразу двух экспертов. Во-первых, предложили кратко прокомментировать запись доктору исторических наук Борису Колоницкому. Он делал для Арзамаса целый курс про революцию 1917 года.
Ну, иногда какие-то вещи гораздо более важны, чем то, что человек говорит. Да? Как он говорит, какие слова подбирает, какие эмоции, какие паузы.
А также попросили лаборанта факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрия Иванова детально сопоставить рассказ Макара с другими историческими источниками.
В некоторых случаях во время гражданской войны чуть ли не братание было, ну, как когда не было там активных боевых действий, просто как бы линия фронта.
Ну и, конечно, мы переслушали рассказ Макара Худякова вместе с его внуком Владимиром Витальевичем, который записал его на пленку, и правнуком Сергеем Худяковым, приславшим запись в «Перемотку», чтобы потом рассказать эту историю вам.
Если на пленке у него очень длинный вот такой рассказ...
Владимир Витальевич Худяков, внук моменты, Макара Худякова.
Ну, по случаю, без случая, знаю, ну, вот рассказывал, допустим, там, что вот мы сидим с ним там, говорим, значит, он вспомнит, на что-то перейдем, значит, он вспомнит, как перевозил Ленина. Он тут нет, а он говорит, вот, тут рассказывает дед, да, вот там рыженький небольшого роста, говорит, ребята, довезите, ну, я условно говорю, привру, может, тоже немножко. То есть вот такие отрывки какие-то были, поэтому мне, наверное, вот это меня и толкнуло взять. Тогда, видите, мы молодые были, строительством коммунизма занимались, революционно мы чтили родителей, это война, святое все, и хотелось, видимо, мне вот это все, наверное, я так предполагаю, ведь не просто взял магнитофон, пошел где-то записывать, значит, сам. Наверное, хотелось все это в памяти оставить.
Дальше на пленке Макар Худяков рассказывает об Октябрьской революции, в результате которой власть в России захватили большевики. Одним из главных символов этой революции стал штурм Зимнего дворца. И каждый советский школьник знал, что этот штурм начался с выстрела крейсера «Аврора».
Вот «Аврора» пошла, значит, мы приехали, стали тут на Васильевском острове, к стенке. Нам что, сразу винтовки дали? Патроном кругом надели, там прямо этими, на лентах.
Ленты, да?
Да. Надели винтовки и нам сказали, утре, чтобы всем выступить. Вот, говорит, глядите, как на корабле подымет красный огонь, ну там на мачте огонек красный. Как бы тут огонь появится, так все дружно выходите.
Несколько тысяч матросов и солдат из Кронштадта прибыли в Петроград утром 25 октября 2017 года.
Историк Дмитрий Иванов подтверждает многие детали, упоминаемые в рассказе Макара. Но оговаривается, штурм Зимнего дворца – это история, которая очень красочно описывалась советской пропагандой. И часть подробностей Макар мог заимствовать, например, из книг. А красный сигнальный огонь, согласно большинству источников, должен был появиться не на мачте корабля, а над одним из бастионов Петропавловской крепости.
Он упоминает красный фонарь, который зажегся на Нарышинской вышке Петропавловской крепости в качестве сигнала к штурму. Но вот историк Виталий Старцев, он высказал сомнение в том, что фонарь был хорошо виден.
Мы всю ночь не спали, сидели с вечера, сидели, все это... Значит, как утром поднялись, все рано, темненько было. Ночью к Николаевскому мосту промерили, Авроре, так сказать, полотита, не мелкали, она 27 фут сидит. Значит, смерили, можно, подошли, она подошла к самому мосту.
Действительно, высадились вблизи Николаевского моста, где тогда стоял крейсер «Аврора». И, соответственно, вместе с красногвардейцами и с некоторыми частями гарнизона моряки участвовали в окружении Зимнего дворца, в его занятии революционными войсками.
Это мы с кораблей спешились, пошли сразу на Зимний наступать. Сразу Путиловский завод рабочий там, на заводе все это. Ну, тоже как мы вышли, так и не вышли. Потом зашли, когда... Павловский полк вышел.
В Павловском полку у Макара Худякова служил старший брат, Александр. По словам родственников, он погиб в годы Гражданской войны. Но какие-то детали или впечатления могли попасть в рассказ Макара о штурме Зимнего и благодаря брату.
И стали подходить к Зимнему дворцу, окруженным был только женские батальоны, да юнкера. Как мы подошли, это, видишь, что это тут такая туча идет моряков. На ура все как скричали, они, конечно, все разбежались, стрелять там некуда.
Говоря про женские батальоны и юнкеров, которые почти все разбежались, так что стрелять уже было некого, Макар описывает штурм Зимнего дворца менее героически и более точно, чем это было принято в советские времена. Тогда образ революции в значительной степени создавался произведениями искусства. Поэма Владимира Маяковского «Хорошо», фильм Сергея Эйзенштейна «Октябрь» – яркие тому примеры. Хотя, как рассказывает в своем курсе на Арзамасе историк Борис Колоницкий, опираться на эти произведения как на достоверные источники не стоит.
Если говорить о фильме Эйзенштейна, то это гениальная фальсификация. Конечно, события совсем происходили не так, как это было описано. И у Маяковского, если вы помните, каждой лестнице, каждый выступ брали, перешагивая через юнкеров. Ну, к тому моменту, когда красногвардейцы и матросы ворвали в Зимний дворец, там уже не было такого количества юнкеров, чтобы их разложить на каждой лестнице, каждый выступ.
Я пропустил. Когда мы подходили к Зимнему дворцу, так Аврора дала выстрел, а сразу отколола кирпича.
Рассказ Макара, конечно, тоже может вызывать вопросы. Более того, когда мы с редактором перемотки Александром Борзенко вместе слушали пленку, то самоуверенно заулыбались, услышав фрагмент про «Аврору». Мы-то знаем, что выстрел с крейсера был холостым, если вообще был. Но оказалось, что все не так просто. Во-первых, слова Макара Худякова о том, что «Аврора» отколола кирпича, совпадают, например, с наблюдениями известного очевидца тех событий американского журналиста Джона Рида. В его книге «10 дней, которые потрясли мир» есть такое описание Зимнего дворца после обстрела. «И мы снова вышли в холодную, беспокойную ночь, полную приглушенного гула неведомых движущихся армий, наэлектризованную патрулями. Из-за реки, где смутно чернела огромная масса Петропавловской крепости, доносились хриплые возгласы. Тротуар под нашими ногами был засыпан штукатуркой, обвалившейся с дворцового карниза, куда ударило два снаряда с «Авроры». Других повреждений бомбардировка не причинила».
Так «Аврора» дала выстрел, она угадала аккурат вот тут садик, так, в угол, а сразу отколола кирпича. Вот. тогда их они все перепугались.
Худяков говорил о том, что вот были следы выстрелов «Авроры» на здании Зимнего дворца, и действительно вот как бы один сигнальный выстрел холостым, который сделала «Аврора», затмил несколько десятков выстрелов пушек с Петропавловской крепости, из которых, по крайней мере, некоторые попали в Зимний дворец. В частности, следы картечи остались на углу здания напротив Адмиралтейства, и два снаряда влетели в угловую комнату дворца, в приемную Александра Третьего. Если Худяков видел следы попаданий, то он с большой вероятностью был рядом с красногвардейцами, путиловцами Путиловского завода.
А ты, дедушка, где был во время штурма-то, во время штурма Зимнего?
А я с этими же моряками мы шли.
С моряками шли
как раз к Зимнему дворцу.
Ты кого-то из министров-то видел, нет?
А?
Из министров-то кого-то видел? Был внутри Зимнего-то?
Ну, нет, я не заходил. Не заходил.
Вовнутрь ты не заходил сам?
Нет. Угу. Нет, а их-то я знаю. Худько, Мелько, Родзянку, всех знаю. Их-то так-то видал я.
Никого из названных Макаром политиков на самом деле не было в Зимнем дворце во время штурма. К тому моменту Александр Гучков, Павел Милюков и Михаил Родзянко уже давно покинули свои высокие должности. Но у этой нестыковки есть довольно простое объяснение.
То, что он министров неправильно назвал, он просто назвал вот как бы самых известных своих врагов в 17 году, да, самые известные деятели февральской революции, там председатель Государственной Думы Родзянко, Гучков и Милюков, которые покинули правительство еще весной 17 года. Их имена, я думаю, трепали на каждом митинге, и у них была, я думаю, максимальная узнаваемость.
А где ты их видел?
Где видел?
Да.
Когда арестовывали их, туда, значит, выводили так. Выводили ведь, а тут зимой там вывели. Mm-hmm. Как видал всех.
Арестованных министров Временного правительства вели в Петропавловскую крепость по Миллионной улице. Миллионную улицу в основном занимали солдаты Павловского полка, в котором служил, кстати, брат Худякова. Мне кажется, что он не героизирует свою роль без... не чрезмерно героизирует. То есть, как бы вот его спрашивают, там, был ли он внутри Зимнего дворца. Нет, не был. Он вначале мог видеть вот ту сторону Зимнего дворца, которая рядом с Адмиралтейством, а потом перейти поближе к солдатам-павловцам и видеть конвоировых министров.
Ну, этих арестовали сразу, а Керенской сумел нарядиться милосердной сестрой, и он на машину, его отправили сразу, начальник, так он же был на машину сразу, он уже усадил, уехал, значит, он... И после там дает, говорит, Керенского вам не видать. Керенский, говорит, уже в Гатчине.
Керенский действительно покинул Петроград, одолжив автомобиль американского посольства. И к 26 октября, когда вот этот эпизод рассказывает Худяков, он, скорее всего, действительно был в Гатчине. Это очень живучий миф о том, что он переоделся сестрой милосердия. Есть картины на этот сюжет, и советская Кукрыниксов, и вот недавняя Николая Копейкина, где Ленин хватает Керенского за платье. Этот образ использовался для того, чтобы десакрализировать Керенского, первую любовь революции, нанеся удар по его маскулинности, которая считалась тогда непременной чертой политика. Но на самом деле, когда Керенский потерпел поражение, он в Гатчине переоделся в костюм матроса в качестве маскировки.
Говорят, у вас там в России говорят, что я бежал в костюме сестры милосердия. Это вот недавно я читал, опять было повторено. Но в тех же ваших изданиях, серьезных, там эта вся история описана правильно.
Александр Керенский, сначала самый популярный министр, а затем и глава Временного правительства, вынужден был покинуть Россию через несколько месяцев после Октябрьской революции и оставшуюся жизнь прожил в эмиграции. В 1964 году он дал большое интервью русскоязычному подразделению канадского радио. Эту запись вы можете легко найти в интернете. В интервью Керенский рассказывает много интересного о событиях 1917 года, в том числе и о том, как во время Октябрьского переворота он выехал из Петербурга в Гатчину, где должен был встретить подкрепление.
«Я выехал из Петербурга в открытом автомобиле моем дорожном, сидя в моей полувоенной форме, рядом с моими адъютантами и командующим, помощником командующим Петербургского округа. Мы приказали шоферу ехать от Петербурга к Московской заставе на Царское село по большим улицам Москвы и другим, где уже были и телеграф, и телефон, и все занято повстанцами. Мы ехали нашим медленным темпом, и те так терялись, что они мне отдавали честь, я делал так. И только когда мы подъехали к заставе, уже было кем-то сообщено, что я поехал, тогда мы были обстреляны. Но стреляли в шины, не попали. Мы приехали на остановку в Гатчину, и мне показалось, что ты, вообще нам всем показалось, что это не совсем ладно. Я приказал немедленно налить бензин, поехали дальше. А следующий автомобиль, который шел за мной на большом расстоянии, он же был обстрелян, и все были там ранены внутри. Вот какая была подлинная картина.
Потом пошли по Ленинграду, стали снимать посты Керенского, ну, которые охраняли, посты своих ставить. Начала погром в Ленинграде, все.
Погром в Ленинграде, то есть уличные бои в Петрограде, Макар Худяков описывает достаточно коротко. Но там есть один яркий и довольно страшный эпизод. Моряки пытаются обезвредить жандармов, которые простреливают улицу из пулеметов. И Макар едва не погибает, попав под огонь.
Ну и дальше, дедушка, что? Дальше.
Что дальше?
Дальше. Вот вы говоришь, пошли по Ленинграду, вы пошли, снимали посты.
Посты снимали, своих ставили. Потом подошли к одной, к одному тут дом, здание было. Забыл, на какой улице-то было это. Значит, там 40 этих жандармеев. Ну, жандармы эти раньше были. Залезли на чердак, и было пулемета у них полно наношено. И вот они, кто не пойдет по улице-то, по Ленинграду не пойдет, они сразу из пулемета тра-та-та, прямо у нас моряков-то.
То, что знал, то он говорил. То, что нравится, не нравится.
Владимир Витальевич Худяков, внук Макара Худякова.
Мне тоже, вот, допустим, он там рассказал, помните, когда это самое, жандармы засели в доме и убивали, значит, самое. Он рассказывает, ведь там рассказывал, как кишки у человека выпали, а он ничего не может сделать, потому что его тут же тоже убьют, они из пулеметов поливают.
Я бежал по улице аккурат с другом со своим, вот для самую стенку, а они били, вот так моряков туда били. Так один у меня друг, понимаешь, как ему видно, дали вот это место, ты матерно упал, кишки вылезли, ползают, и что так кругом-то ползают, а подбирать-то негде, как тут, как град идет, так что тут, я боялся. Я боялся, оставил его.
Кишки вылезли, а ползет еще как-то, кругом ползет. А подбирать-то как тут, как град идет. Боялся я, тут и оставил его. Эти слова Макара с трудом можно разобрать на пленке. А дальше он говорит о том, как моряки отомстили за погибших товарищей.
Много нас тут маленько пошибали. Вот. Ну и их достали всех. Их всех тут расстреляли к лешему.
Как говорил в первой части этого эпизода историк Борис Колоницкий, революция – это такой жестокий карнавал. Тем ценнее оказываются свидетельства о милосердии, проявленном сторонами. Один из таких случаев Макар Худяков описывает, говоря о подавлении восстания против большевиков на форте Красная Горка. Он расположен в 20 километрах от Кронштадта на берегу Финского залива. Тут несложно запутаться. В октябре 17 года восстание в Кронштадте поднимали большевики, а летом 19-го уже против них заговор организовали белые, сторонники свергнутого временного правительства. Мятежный гарнизон начал стрелять по Кронштадту, что Макар описывает довольно красочно. После попадания из тяжелого 12-дюймового орудия портовые вагонетки, по его словам, кверху полетели.
Потом хлоп сразу забрал этот Юденич Красную Горку. Торг снаряд с 12-дюймового орудия. Кронштадт. И все вагонетки кверху полетели.
Макар Худяков рассказывает про восстание на кронштадтском форте Красная Горка, которое началось в середине июня 1919 года. Обычно действия белых под Петроградом связывают с именем генерала Николая Юденича, который принял командование чуть позже. Броненосец Андрей Первозванный действительно участвовал в подавлении восстания Красной Горки. Худяков его упоминает.
Андрей Первозванный стоял в доке в Петровском. Ему приказ выйти. Он, значит, вышел за гавань ту. Как развернулся там, как дал по Красной Горке сразу залп. Там они сразу стихли. А нас со всех четырех кораблей собрали 250 моряков. И сразу на проход на Красную Горку, десант.
В Оренинбауме была сформирована береговая группа, в которой было более 2000 моряков. Вот я так понимаю, что Худяков был частью этих войск.
Высадились мы. Меня командиром роты. Я командир роты был. Вот ушли от Красной Горки 12 километров, окопались в Красном Борке. Три пулемета у нас было с собой. Боеприпасов было полно. Это расставили все пулеметы, все в порядке сделали.
Из рассказа Макара может сложиться впечатление, что восстание на Красной Горке было подавлено достаточно легко. На самом деле этот мятеж стал очень неприятным сюрпризом для командования Красной Армии, а на его подавление была брошена практически вся огневая мощь Балтийского флота, задействован бронепоезд и гидропланы, бомбившие форт с воздуха. Но главной причиной неудачи восставших стало отсутствие стабильной связи с их союзниками, двумя другими мятежными фортами, английской эскадрой на Балтике и основными силами Белой армии, наступавшими на Петроград. Оказавшись в изоляции, защитники Красной Горки продержались около 2 суток. И первыми в форт вошли как раз балтийские моряки, одним из отрядов которых командовал Макар Худяков.
Утром, уже в 6 часов утра, ну тогда белые это называли, подошли они на нас, давай в нас стрелять. Стрельбу открыли по нам. Подкрыли, я, значит, дал команду. Передать по цепи, открыть огонь. Пулеметной оружейной, значит, как 3 пулемета доработали, мы тут их видно, прихлестали много. Прихлестали, значит, потом 15, минут так 15 стрельба дошла. Прекратить стрельбу. Прекратились, выстрелов не стало. Потом там штаба батальона передают, давай, говорит, наступать. Я, значит, команду опять передаю. Передать по цепи. Слева и справа, звеньями, перебежка, вперед. Наши моряки начали наступать.
Как писал советский военный историк Николай Кокурин, гарнизон форта Красная Горка покинул его 16 июня 1919 года, начиная цитату, под огнем судов Балтийского флота и под натиском отряда балтийских моряков с суши. Конец цитаты.
Шли все тут леском. Стали подходить как в поляне. Поляна большая, тут сеновалы, видно, стояли. Смотрим около сеновалов, дым. Сколько мертвых прибили, они так и в лесу тут остались. Стали подходить, это огонь. Я говорю, не выходите из-за пушки леса, обстрелять сарай. Как опять пустили пулеметы туда. Нам ответа ничего не дали. Туда уже мы пошли к сараю. Пришли к сараю, значит, там несколько раненых лежат, много. Значит, стонут, рвут.
Помните, в первой половине эпизода Макар рассказывал о том, как не дал рядовому совершить самосуд над кавалерийским офицером, арестованным в Кронштадте. Похожую историю он рассказывает и о форте Красная Горка. Бойцы, которыми командовал Худяков, по его словам, предлагали приколоть, то есть добить раненых белогвардейцев. Но Макар отговорил их от этой идеи.
Ну что, ребята подскочили, говорит, давай приколем ты их. Я говорю, нельзя, товарищи. Потому что они же такие же русские, он не знает, за что воюет. Я говорю, нужно ему рассказать, пускай их вот перевяжут санитары. И последствия объяснять, пояснять с ними, поговорят, и все, оставим так.
Во время гражданской войны обе стороны часто убивали пленных, в том числе захваченных в плен раненых. Это происходило в том числе под Петроградом на Юденческом фронте. Но если там у комиссаров или, наоборот, у офицеров было меньше шансов уцелеть, рядовые могли просто сказать, что вот мы мобилизованы, нас насильно погнали, потому что к 19-му году все стороны более-менее применяли насильственные мобилизации, уже в отличие от ситуации в 18-м году. Я послушал случаю смотрел газету «Боевая правда», которая печаталась для красноармейцев 7-й армии. 7-я армия, собственно, вот защищала Петроград. И в ноябре у них там было где-то отдельно просто в углу страницы стихотворение буквально такое. Начало цитаты. «Ставь к стене родзянку гада, иудейничай туда ж, а солдату их пощада, он насильно взят и наш». Два восклицательных знака.
Опять же, чтобы избежать путаницы, в стихотворении «Из боевой правды» к стене предлагается ставить Александра Родзянко, племянника того самого председателя Государственной Думы, которого Макар Худяков упоминал в своем рассказе про штурм Зимнего дворца. Александр Родзянко и Николай Юденич командовали белогвардейскими соединениями в 1919 году, наступавшими на Петроград при поддержке союзников, стран Антанты, прежде всего Франции и Великобритании. Поддержка эта, впрочем, была довольно нестабильной. Наступление в итоге провалилось, но против англичан Макару все-таки пришлось повоевать. И тут в его рассказе появляются неожиданно южные для балтийского моряка географические названия – азербайджанский город Ленкорань и иранский Энзели.
И потом нас сразу направили в Персию. Ленкорань, Энзели. Тогда уже Англия против нас пошла.
Антанта, да?
Да. Англия пошла против нас. Пришлось нам драться.
Год спустя после Красной Горки Макар Худяков оказался уже не на Балтике, а в Каспийском море. Он был переведен на эскадренный миноносец «Украина» и в составе Волжско-Каспийской военной флотилии участвовал в Энзелийской операции. Красные с моря атаковали персидский, так тогда назывался Иран, порт Энзели.
Он там рассказывает довольно подробно о том, как корабли с Балтийского моря через Мариинскую систему переводились на Волгу, да, когда с них для облегчения снимали орудия и так далее, так далее. И это везли на баржах. И как они там по Волге потом спустились к Астрахани и потом оказались в Баку. Эскадренный миноносец «Украина», который упоминает Худяков, действительно прибыл на Каспий с Балтики. И сразу после этого действительно Волжско-Каспийская флотилия захватила в персидском порту Энзели суда, которые туда увели деникинцы.
Порт контролировали англичане, в нем стояла белогвардейская флотилия, которая и была целью операции. Сил для сопротивления у белых уже не было, поэтому в момент атаки они бросили корабли в порту и отступили из города. Бой длился недолго, фактически красноармейцы просто обстреляли город с моря, чтобы припугнуть противника, а затем высадили десант. И, видимо, как раз в момент артобстрела Макар Худяков получил контузию.
Вы с кораблей стреляли, да?
С кораблей, вот с Украины. Я с Украины стрелял. Обстреляли только их, вышибли, они тут все помчались, кавалерия их была тут, все, значит, все. Меня вот тут стукнуло.
Чем?
А?
Чем стукнуло?
Орудие.
Снаряд, что ли, разорвался?
Нет, отдача орудия.
Отдача орудия, да?
Да.
Он же контуженный был по записи.
Владимир Витальевич Худяков.
Его ударило орудием, выстрелил, канонир был, выстрелил, орудием ударило, значит, и он упал на корабле, он упал, а бескозырка, вот там есть, бескозырка упала в море. Ага. И моряк увидел, что бескозырка лежит, он за ним бросился, нырял, найти, говорит, Макара не могу. Ну, а он, я, говорит, лежу на этом, на палубе.
У меня фуражка-то с головы-то слетела, а за борт тут не упал, фуражку-то сбила с лентами в воду. Вот солей был такой, нырял под миноносец. Нырнет под миноносец на ходу, понял?
Да.
Да. И вот он увидал, что фуражку-то подбежал, он нырнул был за фуражкой. Нет, говорит его, ой, говорит, он более на палубе. А я уже без сознания был на палубе.
И после этого он вообще купаться не купался в речке. То есть у него боязнь, после контузии боязнь.
Контузия, по словам Владимира Витальевича, довольно сильно повлияла на характер его деда. Шутки с Макаром были опасной затеей, как показывает, например, история про то, как Худяков работал на заготовке леса и воспитывал бригаду не слишком трудолюбивых подчиненных.
Значит, он работал мастером на лесозаготовке. И там в бригаде, как раньше это было на лесозаготовку, там ранее судимые там у него были в этой бригаде. И он мужик-то требовательный, дед был. Угу. Им не всем нравилось, значит, надо норму выполнять, надо все это, порядок, чтобы был, значит, Решили они его над ним, значит, убить, не убить, но, в общем, привести его в порядок. А, значит, костер, как обычно, разожгли, значит, в обед там сели около костра, значит, И вот они, значит, договорились, эти зэки, говорят, мы сейчас его... И хотели деда бросить в костер, да. Тот, видимо, чтобы подкрикнул себе, ну, как обычно, знаете, так как-то. И, а дед спиной, он со спины подошел. Дед как его схватил, так его через себя в костер и бросил, понимаете? Вот. После этого спокойствие, все, план выполняется, распорядок выполняется, все, порядок был, значит, самое.
Но даже боязнь воды, которую спровоцировала контузия, не помешала Макару Худюкову 20 лет спустя вернуться на флот, когда на Советский Союз напала гитлеровская Германия, и Макар снова был мобилизован.
Значит, когда тебя взяли-то? А? Взяли когда?
9 апреля.
41-го?
42-го года.
42-го года?
42-го года.
Тебе сколько уже было тогда?
45 лет.
45 лет, да?
На 45-м году.
Про Великую Отечественную войну Макар на пленке рассказывает не очень много, но есть пара запоминающихся историй. Во-первых, о том, как он обучал других военнослужащих действовать в случае химической атаки. Для этого, по словам Макара, ему нужно было поголовно обкуривать сослуживцев боевым отравляющим веществом – хлорпикрином.
Окурило?
Да, хлорпикрин был в комнате. Вот введу 12 человек, сам в середине стою. Снять противогазы, скажу, они снимут. Потом, значит, одеть противогазы, оденут.
Они надевали противогазы, и если вдруг у кого-то противогаз не срабатывал, то ему приходилось спешно, или, как говорит Макар, к чертовой матери выбегать наружу.
Он не заработает, чертовой матери выбегает сразу. Список был каждого, как мне начальник штаба сказал, что всех, говорит, офицеров, всех, чтобы ни одного.
К сожалению, эти учения подорвали и здоровье Макара. Через него ежедневно проходили десятки сослуживцев, но ведь дышать хлорпикрином через противогаз Худюкову приходилось и самому.
А по 150 человек каждый день. Я, так вот сколько раз я днем-то. А до того у меня этот противогаз свой, этот прокипел, так я весь черный сделался. Понял?
И вот тут интересный момент. Помните, как в первой части Макара и его товарищей выхаживали после обморожения на царском смотре?
Дали, надавали нам этого ветчины, колбасы, булок, всего это, понимаешь, целую ножку принесли.
А вот как дело обстояло после отравления на учениях в советской армии.
Давали мне там масло, сколько бы хочешь ешь, кружку такую парного молока. Выпить это когда уже кончу, так все. Ну, выйдешь, часа два лежишь на лугу, не могу ничего.
Именно непарадные и негероические воспоминания Макара Худякова окончательно убедили наших въедливых экспертов-историков в искренности его рассказа. И Дмитрий Иванов, и Борис Колоницкий сходятся в том, что такие вещи просто нет смысла выдумывать.
Травмы, о которых рассказывает Худяков, это он получил какое-то обморожение на смотре, затем его контузило орудием, и затем уже во время Великой Отечественной войны он получил травление, поскольку там, видимо, был инструктором по гражданской обороне, и как бы там для учений ему надо было постоянно вот какие-то химические вещества вдыхать. Действительно, если бы человек хотел себе придумать героическую биографию, то он бы как бы получше старался.
Я вижу вот в этом тексте как минимум три слоя. То есть я верю, что он был в Анзеле. Я верю, что он был под Красной Горкой. Там вот, ну, какие-то есть детали, которые вот тут про это говорят. И там нет такого жесткого канона описания. Второе. Есть слухи того времени, которые вот, ну, может, они имеют какое-то отношение к действительности, может, не имеют. Но для историка они тоже очень интересны. И третье. Есть советский канон, который он не может не знать, и который у него тоже прорывается. Вот в некоторых вещах он говорит о событиях революции и гражданской войны, так, как должен говорить образцовый советский вспоминающий об этих событиях. Ну, он так маленько матерится, да, вот, что не должен делать советский мемуарист, но структура повествования иногда вот так. То есть тут нужно работать с этими тремя уровнями, как минимум тремя.
Брали катера у нас, значит, на броне катера все ходил.
Вторая история про Великую Отечественную войну, которую Макар рассказывает, как раз допуская языковые вольности, несвойственные советским мемуаристам, как он ходил на бронекатерах обстреливать с моря побережье Карелии, или, как она тогда называлась, Карело-Финской ССР, большая часть которой во время войны была оккупирована Финляндией.
На бронекатерах были «Катюши», да, 85 пушка была. Мы подходили к самым берегам Карело-Финской ССР.
Макар и его товарищи посылали на берег разведку из числа местных карелоговорящих жителей. Выясняли, где располагается противник, давали залп и уходили.
Они когда скажут нам, садимся, по нам начнут стрелять. А где он? 120 км в час давали катера снег. Где по нам попадут? А потом пустим дым за навесу, понимаешь, за это, за стена, все, дымом стрелять по дыму. Ничего.
После возвращения с войны мичман Макар Худяков получил медаль за победу над Германией, которая, судя по разговору на записи, года спустя стала одной из любимых игрушек подрастающих мальчишек-внуков.
Вот и все. Приехал домой в 45-м году, осенью. Уже снег был. Медаль тут где-то победа с Германией. Ты упер где-то потерял там в этой. Так у меня лежит эта самая, ну...
Наградная книжка, да?
Да-да. А я нет. Ты там уходил где-то.
Он там говорит, что мы у него утащили эту самую... Погоны нашивались с братом, да?
Где-то погоны, этот, Виталий погоны, это мои погоны забрали, оба нашились, бегать там по этой...
По горелке.
Да.
Вот погоны это было, но мне, вы знаете, вот я, он мне, у него мичманка, это черная фуражка, значит, сама, да, с крабом. А значит, я у него эту фуражку, значит, выпросил, он мне дал. У него что-то две, что ли, их штуки было, значит, сам, с лота. Вот красноармейская книжка есть, интересно. Значит, он мне дал ее, и вы знаете, я там приехал к бабушке, ну, 24 километра, деревня Погорелка называлась. Я первый парень там был в деревне. Просили меня, ну, дай поносить, дай эту мичманку поносить. Ну, пацаны маленькие, дай поносить. Вот,
ну, конечно, настоящая.
Моряк в развалочку сошел на берег, как будто он открыл 500 Америк. Но не 500, так 5, по крайней мере. И все на свете острова он знал, как дважды два. И
пусть... А вот я один раз взял на день рождения в 67-м году, вот в феврале месяце, у него день рождения, я послал ему, пошел в этот самый студию. Раньше, помните, записывали на рентгеновских пленках.
На пластинке, в смысле.
Да, пластинки.
На костях.
Да, на костях. И вот я его поздравление на этой пластинке, значит, и песню. Моряк в развалочку сошел на берег. Как будто он открыл 500 Америк, ну не 500, а 5, ну, знаете, песня хорошая. В общем...
Вы сами пели?
Нет, а вы что, я петь не могу. Я ни слуха, ничего не...
Просто записали ему.
Просто я в студии записал, вот ему. Поздравление сам я сказал, поздравил его своим голосом, да. А потом песню они записали, после моего поздравления сказал, дедушка, вот тебе мой подарок, песня, значит, самая. Родственники говорили, весь поселок прослушал. До такого чего отправил, значит.
Но не сохранилось, да, уже сейчас?
Нет, конечно, не сохранилось.
Материков открытых нет 17 лет. Ах, море, море, волна под облака. Ах, море, море, не может жить, не может жить без моряка. Та-ра-ра-ра-ра, та-ра-ра-ра-ра.
Это все как-то вот с моральной точки зрения очень слушается тяжело.
Сергей Худяков. Правнук Макара Худякова.
К этому выработать какое-то такое однозначное отношение. Это хорошо или это плохо? А как бы ты сам поступил, вот ты окажись в таких обстоятельствах? А гражданская война – это вообще когда брат на брата. Просто это те же самые люди, просто у которых разные взгляды. И, кстати, он об этом тоже там и говорит в один момент, что, ну, там такой эпизод, что давайте их добьем. Нет, это просто наши такие же товарищи, просто они не знают, за кого они воюют. Очень, да, запись такая и интересная, и одновременно тяжелая. И под впечатлением вот от этой записи, от того, что у нас такой был великий предок, и от того, что он не просто где-то был там, про него кто-то рассказывал, это рассказывает мой отец, который им был воспитан. У меня родился сын, и я назвал его Макар. И теперь вот Макар Худяков. Новый 21 века, да.
Во флот планируете?
Посмотрим. Ну, вроде он у нас такой шустрый, да, и рослый.
Кроме появления Макара Худякова 21 века, пленка с записью вдохновила семью Худяковых еще и на изучение своей родословной. Этим увлеченно занялся Владимир Витальевич и уже достиг серьезных успехов, выяснив, например, по материнской линии имена предков до 1750 года. Кстати, на записи есть момент, когда он начинает расспрашивать на эту тему свою бабушку, жену Макара, Клавдию Арсентьевну, и получает очень обстоятельный ответ.
А ты, бабушка, где жила, бабушка?
В Коквине, большой деревне.
И семья у вас большая была, бабушка, нет?
8 человек была семья.
Да? А кто у тебя, отец, мать?
Как звать-то ли?
Да, как звали?
Арсентий Васильевич, Настасья Семеновна, две сестры, Дарья, Оля.
А дедушку ты своего помнишь, нет?
Дедушка? Ага. Помню.
Да?
Василий был Андреевич.
Да.
Ой. Хорошо ведь было раньше, я как сейчас, батюшка. Да что, девки только учатся, Раньше что, не учились?
Четыре брата в
ней. Да, работали, четыре брата.
Ну что ты наш, с Виталием-то покормишь или нет?
Не знаю, лучше вином поить, чем кормить.
Давай лучше выпьем.
Да чай, чай пить-то, есть-то вам.
Вот и все на сегодня. Меня зовут Алексей Пономарев. Вы слушали подкаст «Перемотка», совместный проект «Медузы» и «Арзамаса». Вместе со мной над этим подкастом работали Виктор Давыдов и Александр Борзенко, а также расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Вера Едемская и выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков. Подписывайтесь на подкасты «Медузы» и «Арзамаса», ставьте нам оценки, оставляйте комментарии, а также скачивайте мобильное приложение «Радио Арзамас», где собраны все подкасты, лекции и другие материалы, выходящие на «Арзамасе». Ну и если захотите поделиться этим подкастом с друзьями, не забудьте перемотать кассету в начало.